сцежкамі у вялікі свет.
Вітаю слухачоў канала «Культура», ля мікрафона Вікторія Пяткевіч. Што суботу ў гэты час мы пачынаем вандроўку па беларускім краі, знаёмімся з адметнымі людзьмі, гаворым пра жыццё і шукаем яго сэнс. Сябры, наша сённяшняя вандроўка адметная, напоўненая духоўнасцю і мудрасцю. Мы скіроўваемся на Гродзеншчыну ў жыровіцкі свята-ўспенскі мужчынскі манастыр. Месца вядомае і прыцягальнае, намоленае. У 1470 годзе на гэтых землях з'явіўся цудатворны абраз Маці Божай. З той пары гэта абраны куток, дзе на працягу стагоддзяў не перапыняецца служэнне. У Жыровіцкім манастыры сустракаемся з манахам Іаанам. Часта менавіта ён знаёміць паломнікаў з гісторыі святыні, распавядае пра штодзённы манастырскі ўклад і, галоўнае, адкрывае людзям глыбіню хрысціянскай веры. Манах Іаан асоба нетрывіяльная, вельмі адметная. Ён піша вершы, выдае паэтычныя зборнікі. Аматары літаратуры добра ведаюць паэта Зніча. А ў свецкім жыцці беларуская інтэлігенцыя дакладна пазнае Алега Бембеля. Алег Бембель – сын вядомага скульптара, народнага мастака Андрэя Бембеля. Ён выпускнік Мінскай кансерваторыі, беларускі філосаф. У 1985 годзе свет пабачыла яго самая вядомая навуковая кніга «Роднае слова» і «Маральна-эстэтычны прагрэс». Даследаванне было надрукавана ў Лондоне, тым часам яго аўтара, члена камуністычнай партыі, прылічылі да дысідэнтаў. Прыкладна ў той жа час у беларускіх і замежных зборніках нараджалася паэзія Зніча. Творчы і жыццёвы шлях паэта багаты на прыгоды, выпрабаванні, нечаканыя павароты лёсу. З 1996 года ён насельнік свята Успенскага Жыровіцкага манастыра. Сёння жыццё манаха Іаана падпарадкоўваецца строгім манастырскім канонам і правілам. Між тым, знешні аскетызм адкрывае бязмежную глыбіню духоўнага слова. Таму творчасць Зніча грэе жывым полымем, і асоба паэта не губляе сваёй каларытнасці і энергетыкі. Будь са Христом, хай поўняць твоё сэрца, ягоны прыклад, слова, плоць і кроў. І ты ніколі не спазнаеш смерці, бо смерць у смерць перамагла любоў. Такую параду імаверному апошняму беларусу дае паэт Зніч. За гэтым літаратурным псеўданімам і вершаваным хрысціянскім запаветам бачыцца пакручасты жыццёвы шлях.
Творчасць – дар Бога. У вас гэта дар паэтычны, выказваць паэзію. Якім чынам вы свой дар рэалізоўваеце, будучы манахам?
Так мне адразу было дадзена паслушанне от сабраць творчыя сілы, рэдкалею і выпускаць лісток Жыровіцкай абіцелі. Это як маё паслушанне.
Як часта ён выходзіць?
За 20 год вот яму споўнілася, выйшла больш сотні нумароў. У сярэднім па 5 нумароў штогод. Ну, з дадаткамі маленькага фармату. Як зярняткі яны кладуцца на сталы ў храме і паломнікі бяруць.
Што вы там друкуеце? Што вы нясеце гэтым лістком?
Лістком стараемся самыя такія вострыя і надзённыя такія пытанні, асабліва для моладзі. Як падрыхтавацца да споведзі, да прычасця, як узяць шлюб. Ну і пра нашы такія усенародныя грахі папулярна вельмі тлумачаць. Скажам, мацюкі, вот. А это ж чорная малітва, якая духаў цемры прыцягвае. Дык вот па гэтых пытаннях таксама лістошкі ў такой добрай форме, мастацкай. Ну вось, напрыклад, тытуне паленне, ці ведаем, што творым. Вот цяпер ж смаляць усе, правда? І сястрычкі, і браты. Ну і вось такое, скажам, зернятка. Губамі і пальцамі. Аж неба вогкае, пякельную палем салому. Ператвараем рот свой і лёгкія ў кадзіла духу ліхому. А колькі някупленых мілай кветак, колькі слязінаў матчыных і ненароджаным яшчэ дзеткам букетаў хваробаў спадчынных.
Вы свой талент выкарыстоўваеце ў папулярызацыі здаровага ладу жыцця.
Ну да.
Скажыце, як вы вызначаеце жанры сваіх вершаў?
Жанр, я іх зову рыфмары, мары ў рыфмах. Ну, а рыфмар ці рыфмарка – это тыя, хто рыфмараць.
Значыць, вы рыфмар.
Ну так.
Ваша одна з апошніх кніг апошньому беларусу, так? Ви як зніч. Чому апошньому беларусу?
Тому що... Вот это самое істотне, що я хотів би сказати... Якія зернятки закинуть у юные души, вот гэтыя два. Юному беларусу, каб племя наше лёс свой не згубіла, каб не аддаць чужынцам родны край, віно, свабоду, родавую сілу па запаведзях мудра карыстай. Юнай беларусачцы, не адтуляйся ад родных палеткаў, абыдуцца землі чужыя без нас, будь класнай настаўніцай, своим деткам. Ой, Бог, тебе даст их аж целый класс.
А про что вы пишете?
Як про что? Про то, что вот сестричка Муза мне подказывает. Часом диктує, часом запрошає знайти некую музыку словом с, ну, с зернятком. Для юных душ переважно. Тому что те, хто вже одною ногою в іншому світі, ну їм вже просто треба молитися. А юним душам треба, щоб добрі зернятки проростали у серці і допомагали помножати ті таленти, які Господь їм дав.
Сябры, сёння мы гутарым з манахам Іаанам у свята-успенскім Жыровіцкім манастыры. Ён жа паэт зініч, аўтар паэтычных зборнікаў, філосаф. У яго жыцці спалучэнне свецкай мітусні і манаскага послуху, адкрытасць да свету і глыбіня біблейскага слова.
Як у Біблії сказано, спачатку было слова, і слова было Бог. А вот як гэта зразумець?
Вот я зараз пачаў вольным слухачом наведваць лекцыю ў семінары. І вот па новым запавеце выкладчыкам іеромонах. Ён ведае грецкую мову, ангельскую, знаёмы з літаратурай і тлумачыць, што вот пераклад наш, вот на пачатку было слова, па-грецку логос, на пачатку быў логос. І вось Бога чалавек Христос як логос трактуецца. Ну, логос мае шматплыннае такое значэнне. Это і слова, і творчая сіла, і дух. Калі з вялікай літары гэта, то гэта творчая сіла, якая вот з нічога сваім унутраным безмежным эўрыстычнай сілай сваёй стварае з нічога мноства, бясконцае мноства супратлеглых якасцяў. І вот з гэта безлічы супратлегласцяў ствараецца гармонія быцця. Ну, так вот, на пачатку было слова, так вот это слова, это вот сэнс першасны, это была абсалютная творчая сіла духовная, якая з нічого творыць усё. Вось так, ну, як тут патлумачыць? Тут чалавечымі меркамі тайны Божыя не патлумачыць. Нейкімі аналогіямі, вот, скажам, як вот я спрабую слова, это вот особа с великой литры. Это творца. Кожную душу Господь по своим обличию и подобенству створил и дал кожному свои таленты, свои творчие силы, якие загадал вернуть ему прибытком. Одному там один талент, другому два и так далее. И тем, кто вернул с прибытком, он еще больше дал. Кто не захотели быть с Господом и жить по заповедям, вот, коли ласка, идите с теми духами у вечера, які так само не захотели быть с Богом. Так говорить, пекло – это вечность без Христа, без Бога, без логоса. Вот як у музыцы – гармонія і какафонія. Ну так ось, ёсць Божая гармонія, заповеди Божія, і ті, хто у Божій гармонії себе адчуває, хоче быть не за вуши притягненным, а свободно быть со творцем Господа, той з ним будет и тут, и там. Ну, а гармония потребует певных обмежеваний. А полная свобода, что хочу, то и ворочу какофония. Вот по клавишах можно кулаками бить. Ну, так вот, почалось это имкнение до полной свободы с Люцифера святоносного, першого анела ровного Богу. Ему в этой гармонии стало тесновато. Ну, а наши души то же самое выбирают. Заповеди в гармонии таленты вертаем. А в полной свободе все бурится. И особа бурится, и держава бурится, и семья бурится. Пытают, неужели Бог не мог запрограммовать на только гармонию? Не, человеческое сердце не компьютер. Свобода воли, свободная воля – наивысший Божий дар. И мы выбираем альбо Божия гармония, альбо какофония свободы без берегов. От дьябла не таленты, от дьябла энергия змроку, энергия хаосу, энергия разбурення. С Богом сотворчесть, с Богом развитцо вот того таленту, который дадены, вертанне его с прибытком. Есть такой классичный мотив – душа, будь только у Бога в послушанні, дбай о присуде вечного судді, ухвали глум приймай без хвалювання. І з дурням спречок не веди. Коли у натхненні, от перед тим, як почать кремзать, помолиться, Господи, благослови. На славу Твою, да не на моє словолюбство. Ну, тоді от Господь подкаже, рука пойде у тим керунку, яким треба.
Стежками у великий свет.
Монах Яан, поэт з Ніч, Олег Бембель – наш сьогоднішній суразмовца. Його життєвые стежки покручастые, по іронії лёсу, його шлях вёл от великого города Мітусні до тихой вёски. Олег Бембель с 1996 года у послуху у Свято-Успенским Жировицким монастыры. Про иерархию монастырского укладу и про своё место поміж життём церковным и светским протягиваем нашу размову.
Ну, это неформальное такое параллельное супоставление, але реальное. Значит, есть воинство Цесара и воинство Христова. В воинстве Цесара чины, значит, идут там солдатик, там лейтенант, капитан, майор, подполковник, полковник, потом генералитет иде, генерал, генерал армии, маршал, генералиссимус. А в воинстве Христовом чины, ну, спочатку в монастыре, скажем, послушник, это уже солдатик, так скажем. Но это уже у братьев он принятый. Послушнику дается скуфейка и подрясник. Потом инок, иночести постриг. Это меняется небесный оховник и отповедное имя. Ему выдается уже клобук, ряса. Мирское имя у послушника заховывается, а иноку дается новый небесный оховник и новое имя. Вот я был в миру Олегом, дали Миколая Чудотворца оховника и отповедное имя инок Миколай. Потом монашеский постриг, и снова святый меняется и отповедное имя. Але соотносены с чинами, значит, умовно. Солдатик – это послушник, инок – это умовный лейтенант, монах – это капитан, потом идет иеромонах – это уже иерей, священный сандрит, это уже майор, потом игумен – это подполковник, архимандрит – полковник. И далее уже, коли генералитет, епископ – это генерал, архиепископ – генерал армии, митрополит – это маршал, патриарх – генералиссимус. Вот. Ну, это такое неформальное, але отповедное. И вот, коли, скажем, дед старый греховодник приходит каяться, его долго испытывают. Все это у него просто черговое там захопление, каприз. Вот 8 человек после життя там такого менского боемна, вот 8 человек. В початку режим своволя переводить в режим послушания, это непросто. Тут это 8 грешников, так само каждый с своим характером, ну, значит, большесть отсеялась на моих очах. А потом, значит, раз довольно долгий час меня телейником до старца Митрофана призначили. У его телю, это я адъютант, он уже старенький, значит, все ему помогать. Тогда я уже со старцем у двух мыл тельни, ну и он, и я с ним. День и ночь, значит, я уже его инсульт взял тогда. 80 год инсульт. Все думали, что уже Господь забирает его. А мы молились, Господи, заховай нам старца, покуль молодые иеромонахи не станут старцами. Господь почув. Поднялся старец после инсульта. День и ночь я с ним сидел и... Так поднялся, что семинаристы угнаться не могли. Это после 80. И вот после 80 ходил, потом и снова инсульт. Думали, ну все уже. Короче, только на 4-й инсульт После 90-х годов уже, на 91-м году Господь его забрал. Вот на им так само отсюда были. Оказывали, что вот по медицинских этих параметрах не могу. А когда уже он после первого инсульта очунял, ему дали молодого теленника, а мне уже нас трое было у тели, тогда уже трое. А потом двое, это уже были годы, и уже один я стал жить, ну, во всяком разе, вот я уже 20 годов. У монастыри недя после 10 годов уже один.
А статус монаха вы коли отримали, кольки год?
У красовику 14-го года, вот ровно 4 года. Послушником я был 5 годов, иноком 12, это долго. А инок, вот это уже опошний шанец, коли обеты еще инок не примая, опошний шанец ему проверить, ци усилия ему монастский шлях, а до церковного начала приглядится, ци то это человек, который потребен монастыру. Вот 12 годов испытывали.
А коли шчыра, вы не шкадуете, что зашли в монастырь?
Ведаете, чем далее, тем более Господь мне ласку открывая, полной свободы творчества, николи я так сам друкую все, что хочу. Ранее мне резали все тексты. Свобода творчества. И здравие Господь вертая. Я же, ну, помираться, правда, приехал. Я же не жертвую.
А у отпуск можно зайти из монастыря хотя бы на месяц?
Отказ на ваше питание дает епископ Тихон Шевкунов. У него есть такая книга толстая «Не святые, святые». И он же скончил режиссерский факультет. Потом уже, будучи знакомитым, маститым, пошел в монастырь Псково-Печерск. И вот там назирал ситуацию. Один иеромонах в монастыре захотел отпочинок. И вот там был такой эконом монастыря. Такой строгий. А наместник монастыря его любил и его всякие девятства даровал. И вот замежная делегация приехала, замежные гости. И он, значит, с прошением от наместника и деда эконома, эконом повинен подписать прошение на отпочинок. И он глянул это прошение, говорит: «Ах, ты хочешь отдохнуть? От кого? От Богородицы? Ты хочешь отдохнуть? Ты устал от Богородицы?» Родицы, лег на клумбу и начал дрыгать ногами. Ой, Господи, помоги. А это замежные гости. Думаю, что такое? А наместник с балкона глядит, усмехается. И он ведал реакцию. И вот этому урок был, что отпочинок монаху от Богородицы – это уже зона.
Конечно же, хочу запытаться про белорусскую мову. Каким чином у Жировицкого монастыря живет белорусская мова, как каноничная на службах, ну и так у вашем житті, как христианина?
Что до меня, то для меня проблемы мовы не існує. Я разговариваю на мове, и со мной практично семинаристы все по-белоруску со мной разговаривают. А кто еще не зусім, хотя бы несколько словцев стараются сказать, что вот и они показать не лыком шитые и крышку могут разговаривать. А практично и батюшки со мной, батюшки практично все володуют мовой.
Шановні слухачі, нагадаю, сьогодні ми ведемо гуторку з насільником Свято-Успенського Жировицького монастира, монахом Іоанном, поетом Знічем Олегом Бембелем.
Скажіть, як ваш день побудований у монастирі? Скільки він починається і яким чином іде?
Режим монастирський близький до воїнського режиму. Дзвоночок 5:20. А 6:11 починаються ранішні молитви у храмі, а 7:00 літургія починається. Потім, після літургії, сніданок. Це прикладно коля 9:00. З 9:00 до 17:00 повний робочий день послушання. У кожного своє.
У вас які послухи?
Ну, на початку були усі такі чорні послушання, які даються всім. От там літом в саду, на городі працювати. Дежурні монастири. Криничка там є, скажімо, дежурство на криничці. Там велика така була сядіба боярина Солтона. От і її треба було і оховувати, і порадкувати. Там є трапезне, у трапезне послушанні. Шмат таких, от є там свічна майстерня на свічниці, просфорня є, де просфорочки випікаються. Ну і так далі. музей. У мяне, значыць, потым у асноўным стала вот лісток, кантакты са школамі, вот гімназія. З гімназіяй у нас пастаянныя ўжо былі і адкрытыя урокі, і музей з дапамогай манастыра краязнаўчы зрабілі. Там элементы праваслаўнага храма ёсць і, ну, наогул, вот духоўная гісторыя Слонімшчыны з дапамогай манастыра. Ну вот, вот такія. Вот цяпер ужо шмат гадоў у асноўным такія творчыя паслушанні і выдавецкія.
Гэта да 5, вы сказалі, так, да 17.
Да, а потым з 18 гадзін ізноў да 20, бывае да 21 гадзіны вечэрняе богаслужэнне, потым а 11 гадзінцы ўжо адбой. Ну, а пасля ўжо вечэрняе богаслужэнне там кожны ў келлі там можа прыбраць, памаліцца, такая ўжо...
Вершы, напэўна, папісаць.
Ну, да, ўжо там ўжо як натхненне. Ну, вершы, яны ўжо могуць сярод ночы прыйсці нешта і ў дарозе, і ў такіх вот сумоўях. Так што вершы яны ўжо самі прыходзяць, іх ўжо не сплануеш.
Складана вам фізічна вось у параўнанні з гарадской мітуснёй?
Фізічна, ведаеце, калі ўжо это такі жорсткі рытм, это маладым і сярэдняга веку, каторыя прыходзяць. Калі ўжо гады пад 80, тут уже по стане самоотчування, коли уже треба деду, скажем, крышку стишиться, отпочить, тут уже могут быть послабления режима, могут быть по стане здоровья и по узросту. А в целом монастырский режим тримается вот такі. Па святах і выходных днях пад'ём крыху пазней, а палове восьмай званочак звініць, і позняя літургія пачынаецца а 10 гадзінцы. Па святах і выходных нядельках. Але раннія ўсё роўна, а 7 гадзінцы раннія, ну, для паломнікаў, каторым ад'ехаць трэба. Пэўны бацюшка ўжо яму благаславляецца, вот ты будзеш раннюю служыць. А ўсе ўжо падымаюцца а палове восьмай, і там ўжо акафіст перад літургіяй. Значна, дзве гадзінкі ўжо па святах могуць болей паспаць браты.
Ці часта вам даводзіцца выязджаць з манастыра на дзень, на два? Па творчых планах.
Ну, па творчых. Вот даводзілася даволі часта бываць у Берасцейскім універсітэце найболей часта. Вот яны паклічуць, ну і ўжо я пішу прашэнне, што вот у сувязі. Ну, паказваю іхнае запрашэнне. Прыраю вот такія сустрэчы ў Берасцейскім універсітэце. Шмат гадоў праходзілі і даволі часта. У Гарадзенскім таксама.
Вам прыносяць задавальненне такія сустрэчы?
Канешне, мне радасць вот з маімі унучачкамі і ўнукамі пасумаюцца. Дзеду заўсёды прыемна.
А вы скажыце, яшчэ вельмі часта вот ваша выслоўе, вы кажаце пра таталітарны рэжым, каторы быў у вашай сям'і з боку вашага таты, і ці вы пераймаеце вы гэты таталітарны рэжым у дачыненні да сваёй сям'і, вось зараз, калі у вас ёсць дарослая дачка?
Дык для мяне таталітарны рэжым ад слова татава літасць. Тата і літасць. Для мяне это найлепшы рэжым, таму што рэжым Божай гармоніі, вот наш тата нябёсны з вялікай літары, па вялікай літасці сваёй стварыў рэжым сваёй гармоніі. Это найлепшы рэжым. Дэман кратыя ў пекле, а на небе царства. На небе рэжым тата літарны.
Сёння мы завіталі ў святое месца нашай краіны, Жыровіцкі манастыр, каб пачуць мудрасць і жыццёвую філасофію асобы шматграннай, чалавека, які прайшоў складаны і адметны шлях. Мы гутарылі з манахам Іаанам, аўтарам кніг, паэтам Знічам, Алегам Бембелем. Шаноўныя слухачы, на гэтым нашая сустрэча завяршаецца. Праграму падрыхтавала Вікторыя Пяткевіч. Заставайцеся на хвалях каналу «Культура».